ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद्भागवतम् 56 глава 17 Мать Парвати проклинает Читракету. Текст 21. Эка сриджати бутани,
эка сриджати бутани,
Бхагаван атма майя,
Бхагаван атма майя,
Ишам банхам ча мокшам ча,
Ишам банхам ча мокшам ча,
Сукхам дукхам ча нишкала,
Сукхам дукхам ча нишкала,
Эка сриджати бутани,
Эка сриджати бутани,
Бхагаван атма майя,
Бхагаван атма майя,
Ишам банхам ча мокшам ча,
Ишам банхам ча мокшам ча,
Сукхам дукхам ча нишкала,
Сукхам дукхам ча нишкала,
Эка сриджати бутани, Bhagavan Atma Maya Ya Ishan Bandham Cha Moksham Cha
Ishan Bandham Cha Moksham Cha
Sukham Dukham Cha Nishkala
Sukham Dukham
Cha Nishkala. Верховный Господь един. Свободный от влияния материального мира, Он творит обусловленные души силой своей личной энергии. Те из них, кто осквернен материальной энергией, погрязает в невежестве и попадает в различные условия материального рабства. Иногда кто-то из них с помощью знания обретает освобождение. Другие же продолжают наслаждаться и страдать под влиянием гун благости и страсти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Может возникнуть вопрос, почему разные живые существа находятся в неодинаковых условиях, и кто их туда поместил? Ответ – это произошло по воле Верховной Личности Бога, без посторонней помощи. Господь обладает различными энергиями – параси, шактиры, видхайва, шурете. И одна из них, а именно внешняя энергия, под его наблюдением творит материальный мир с разнообразными удовольствиями и страданиями для обусловленных душ. Материальный мир состоит из трех гун материальной природы – сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Посредством раджа-гуны Господь творит материальный мир, посредством сатва-гуны поддерживает его и посредством тама-гуны уничтожает. Появившись на свет в разнообразных формах, живые существа испытывают счастье или страдания, в зависимости от того, с какой из гун они соприкасаются. В сатва-гуне, гуне благости, они счастливы. В раджа-гуне они испытывают боль, в тама-гуне живые существа не способны отличить хорошее от плохого. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилита минатасма шри гурве намаха шри чайтанья манобиштам саттам ина бутале своям рупа када махьям дадати сва панантикам Панча калпатурбешча, випасингупья эвача, патитанам паванибью, вайшнавибью, намо намаха. Джай Шри Кришна, Хайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Адвайта Гададхара, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы Мишну подают, что мы считаем, конечно, что тебе дали слава, это мы можем сказать, раз это дай Бог, но в чарме мы еще хорошо, но в шесте дальше дали. Еще раз текст. Ика сриджати бутани бхагаван атма майя я ишам бандхам ча мокшам ча сукхам дукхам ча нишкала. Верховный Господь один, свободный от влияния материального мира, Он творит обусловленные души силой своей личной энергии. Те из них, кто скрывен материальной энергией, погрязают в невежестве, попадают в различные условия материального рабства. Иногда кто-то из них с помощью знания обретает освобождение. Другие же продолжают наслаждаться и страдать под влиянием гун, благости и страсти. Так, это глава. Мать Парвати проклинает Читракету. Напомню ситуацию, что значит, ракету, прокомментировал ситуацию, которую он не должен был комментировать. Он сказал правильные вещи, но в несоответствующей ситуации. Когда он увидел, как Господь Шива со своей супругой Парвати на коленях дает наставление великим личностям, отреченным мудрецам, эта ситуация рассмешила его, потому что ведическая культура говорит, что в материальном мире мужское и женское начало мешают друг другу. В духовном мире они существуют очень гармонично, потому что там есть сам Кришна, источник мужского начала, Радхарани, его вторая половина. То есть там мужское и женское – это вот божественная природа мужского и женского направления. Поэтому там эти отношения гармоничны. В материальном мире, в забвении Бога, мужское и женское становятся причиной обоюдного рабства. Поэтому здесь существует определенная культура взаимоотношения полов. И, сказать, мужчина и женщина могут общаться друг с другом гармонично лишь тогда, когда это происходит через духовное понимание, через Бога. Когда их отношения не станут причиной рабства. В противном случае, когда между ними нет Бога, мы знаем, что происходит. В одних случаях кажется, что все нормально, когда у людей карма кажется какая-то неплохая, до какого-то определенного момента у них как-то эти отношения развиваются более-менее гармонично, потом все-таки завязываются кармические узлы в разные неразрешимые, трудные материальные ситуации, и люди завязают здесь. Интересно, что здесь вот термин «бандха». «Бандха» обозначает обусловленная жизнь, рабство, «бандха». Вот. И также мы знаем, что термин «бандху» – родственник «бандху», то есть это тот, с кем мы завязаны, буквально завязаны. То есть, допустим, мы родились в какой-то семье, и мы уже не можем себе выбрать другую мать, другого отца, других братьев, сестер, мы уже связаны по рождению. У нас одна фамилия, один дом, одна природа, как бы уже все. То есть мы уже от рождения чем-то связаны, какими-то обстоятельствами. Далее мы там рождены в какой-то там нации, каких-то обстоятельствах. Это все наши как бы бандху, родственники. Но если посмотреть на этимологию происхождения этого слова, то банда это происходит от слова связь, связанный буквально. Вот. И есть такое, допустим, понятие в астрологии бандхана-йога, это планетная комбинация, которая сажает человека в тюрьму, то есть там он связан со всем. То есть, допустим, вот здесь связь такая родственная, эти связи, все это сказать, вот когда эти связи такие не очень давлеющие, они нормально воспринимаются, да? Мы пришли к родственнику на рождение и так далее, вот, но хорошо себя чувствуем. Но бывает такая связь сильная, что она обременительной становится, да? Допустим, сиамские близнецы, да? Это же связь, да? Вот они срослись через эту пуповину, и все. Вот они два человека, вот, и все. Они настолько родственники, что они уже терпеть друг друга не могут, понимаете? Потому что они мешают друг другу. Но это банк, банку, они связаны, да, родственники. Но они так связаны, потому что как бы с ними развязаться уже быстрее, да? Вот, то есть иногда эта связь, она бывает приятной, когда она ненавязчива, да? Когда как бы так дозированно выбираем это общение. Вот мои родственники, я их люблю, они любят меня. Но если эта связь слишком сильная, она становится бременем. Итак, банхана обозначает рабство. И это рабство, как правило, рождается именно из-за неправильных отношений полов. Вот. И, в общем-то, движимый вполне благородной целью, Махараджа Читракету свой комментарий это произнес, потому что, с одной стороны, Господь Шива, мы знаем, что это великий аскет, это великий учитель мира, он, в общем-то, реализовал в своей практике много чего. Вот, его этот материальный мир не привлекает, хотя он фактически, его супруга является повелительницей этой материальной природы. И тут, значит, такая ситуация. И, собственно говоря, сам по себе Читракету, он же тоже, все его страдания откуда вышли. Вот, не было сына, а что такое сын? Сын – это соединение мужчины и женщины, их произведение. Да, то есть, опять же, его страдание родилось из неправильных отношений, из неправильного понимания, из неправильных перспектив. И вот якобы он вроде бы как бы развязался со всем этим, да, уже все, он увидел Господа, освобожденная душа, как практически такой небожитель уже, без пяти минут кандидат, значит, уже в духовный мир. И тут он видит такую ситуацию, что вот, значит, Господь Шива с Парвати, и он такой комментарий дает, да, что даже обычные люди, там, мужчина, женщина, как-то уединяются, там, не на виду все это происходит, а тут, значит, пожалуйста, Господь Шива не просто на виду, а там великие мудрецы здесь, чуть ли там не очень понятно, похоже по комментариям, что даже Брахма там где-то присутствовал, вот, здесь, в одном из предыдущих стихов в Парвати так и говорилось, что сейчас я прочитаю. Ага, вот это в 13 стихе Парвати говорит, это Читракету худший из рода Кшатрия, потому что в присутствии Брахмы и других полубогов он посмел оскорбить Господа Шиву, чьи лотосные стопы, они постоянно созерцаются и медитация. Вот, то есть похоже, что там были великие мудрецы, полубоги и Брахма. И тут, значит, Читракету прилетает и дает комментарий. Комментарий, в принципе, правильный, но проблема в том, что он неуместный. Неуместный обозначает, что он не учел обстоятельств. То есть, если это неправильно, то, что делает Господь Шива, тогда почему молчал тот же Брахма, другие мудрецы, которые, в общем-то, люди вкушенные в духовной жизни и в курсе всех элементов культуры и так далее, да? То есть он прилетел в Читракету, так сказать, уже где-то там посередине всего этого мероприятия, и уже что-то происходило, и никого это не смущало. Так себе, что мы вот сидим, да, у нас какой-то свой порядок, заходит какой-то человек, начинает комментировать, да, ни с того, ни с сего. То есть нас, допустим, эта ситуация устраивает, да, а тут кто-то приходит, начинает что-то говорить вообще с таким недовольным видом, что что-то у нас тут не то происходит, да, то есть его комментарии, они неуместны, потому что большинство людей, как бы, допустим, какая-то ситуация устраивает, да. Вот более того, Читракету, он был при всем своем, так сказать, величии и могуществе, которого он достиг, с точки зрения вселенской, так сказать, иерархии, он без сомнения ниже Господа Шивы. Вот поэтому нет никакого морального права делать замечания, даже если это замечание по сути верно. То есть это элемент этикета, что младший, даже если он видит какую-то где-то ошибку, какое-то отклонение, но если это отклонение происходит с каким-то старшим, он не может этого делать впрямую. То есть он должен обратиться к тому, кто старше еще этого, и через него, так сказать, донести. Это будет правильное, так сказать, отношение, которое никого не побеспокоит. Когда какой-то, скажем, юнец начинает делать замечания, пускай, может быть, по сути, правильное старшему человеку, это вызывает общественное, скажем, беспокойство, потому что это нарушение, скажем, иерархии. Иерархия, она не является чем-то искусственным. Само латинское слово «иерархия» обозначает «священный порядок». То есть не просто порядок, а именно священный, то есть установленный Богом. И он нужен именно для поддержания определенной гармонии. То есть порядок, без порядка невозможно прогрессировать. Для того, чтобы был прогресс, нужен некий порядок. И этот порядок как раз контролируется иерархией. Космос сам по себе, все эти элементы и прочие вещи, это не просто сам по себе летает. Мы знаем, что это контролируется полубогами, которые находятся между собой в определенных иерархических отношениях. Старшие, младшие полубоги, разные стихии, вот, там своя, так сказать, там, связь, свои отношения, своя власть. Вот. И здесь каждый может действовать, ну, каких-то, так сказать, в каком-то естественном для себя амплуа. Вот. Но особенность, скажем так, материального положения или материального эго состоит в том, что вот это вот эго, оно любит себя проявлять. Если у нас что-то есть, оно нужно себя как-то проявлять, правильно? Вот, допустим, если у меня есть дар речи, значит, он как-то проявляется. Если у меня есть язык, значит, он как-то должен проявиться, должен что-то говорить, или я должен что-то есть. То есть все, что во мне есть, оно как-то себя проявляет. И вот во мне есть ложное эго. И оно что делает? Оно себя проявляет. Вот. И, как правило, это как раз самое болезненное. И, в общем-то, практически все остальное, что во мне есть, все остальное, и речи, и мои мысли, и так далее, это все проистекает из ложного эго. Вот. И когда это ложное эго себя как-то так вот ошибочно проявляет, то, как правило, я говорю, неправильные слова, неправильные действия совершают, это приводит к целому ряду каких-то нежелательных последствий. И вот у Читракету, похоже, оставался какой-то еще элемент этого ложного эго, и это ложное эго себя проявило, да, то есть он вставил свои слова, вставил свой комментарий неуместно. И Господь Шива, будучи таким полным трансценденталистом, практически не среагировал. Говорит, что он слегка только улыбнулся, вообще без никаких комментариев. Вот. А мудрецы тоже все промолчали. Вот. Но Парвати не промолчала. Вот. То есть она почувствовала себя оскорбленной, она почувствовала своего мужа оскорбленным, и поэтому она стала говорить. При этом интересно то, что она, хотя сначала, так сказать, ну, произнесла такие жесткие слова, потом она немножечко, так сказать, смилостивилась над ними, что она тут сказала. О, сын мой, 15 стих, сын мой, за дерзость, тебе предстоит появиться на свет в греховном и низком роду демонов, чтобы впредь ты не насмехался над возвышенными святыми душами этого мира. Вот, видите, за что он, так сказать, получился. Дурмате, дерзкий. Дур, значит, дурной, мате это ум, разум. Дурмате это значит какое-то неправильное умонастроение, дерзостным проявил эту самую значит, ракету. И она сначала как бы вспыхнула от гнева, потом она немножко уже успокоилась и говорит, что ты должен получить эту реакцию. Все. Она к нему обращается уже как бы так, по-матерински, говорит, сын мой, да. Вот. Но мы знаем, что все это было, так сказать, срежиссировано, спланировано Кришной, который просто использовал несовершенство Читракету, какой-то маленький, так сказать, внешний изъян этой ситуации, и эта ситуация как бы спровоцировала вот это вот проклятие, которое нужно было Читракету для того, чтобы изжить остатки последствия своей прошлой кармы. И дальше, интересно, как он реагирует, он очень смиренно принял это. Он не стал с ней ругаться, спорить. Он здесь вот в одном из стихов, что говорит на ее слова. Читракету сказал: «О, мать, я принимаю от тебя проклятие со смиренно сложными ладонями. Я не противлюсь твоей воле, ведь полубоги посылают нам беды и радости, как воздаяние за наши прежние поступки». То есть мы видим, что смотря он совершил, несмотря на то, что он совершил определенный проступок, он, в общем-то, быстро взял себя в руки, он понял, что, так сказать, он влип в такую ситуацию, и дальнейшую, так сказать, эту напряженность, спор какой-то там устраивать нет смысла, потому что обычно начинается какой-то спор, один кому-то что-то сказал, да, и тут начинается реакция, ответ, и где-то из муки слона, да, мгновенно, очень быстро. Слово возврат, слово раз, и все, понеслось, да. А с чего началось? Началось с какой-то мелочевки. Вот, то есть здесь такая реактивность проявляется в материальном мире. Вот. А здесь, когда мы видим, между преданными происходят такие вещи, они тоже происходят конфликты, но особенность состоит в том, что у преданных развит духовный разум. И поэтому, хотя они по инерции могут повести себя по материальному, это проявилось, да, что-то он там ляпнул, не проконтролировал свое слово, он, как только он увидел последствия этого, а преданный мгновенно видит последствия, он сразу говорит себе, ой, извините, все. То есть, как бы, он очень быстро ситуацию как бы сводит на нет. Материалист, он думает, а, ты про меня такое сказал, ну держись. И пошло-поехало, цепочка реакции пошла развиваться. То есть они не понимают как бы, вот этой вот причинно-следственной связи, хотя он у них на глазах развивается, и они сами в этом участвуют, они не замечают все этого процесса. Преданный может по инерции повести себя в такой еще не до конца изжитый материалист, вот, но его разум таков, что он быстро понимает все эти вещи и быстро, скажем так, извиняется, ставит на место, пытается как-то сгладить всю эту ситуацию. И вот Читракету, только что он, так сказать, немножко высокомерно сделал такое замечание, поучение, и тут же увидел его последствия в виде проклятия, и он говорит, все, я принимаю это. Я все принимаю, потому что я понял, что это моя ошибка. Вот, тут включился такой мощный механизм через полубогов, или вот проклятие, видимо, мне это нужно. Да. То есть вот это вот смирение, не просто какое-то тупое смирение, а именно сознательное смирение перед судьбой, как судьба для него, как план Бога по вытаскиванию меня из этого мира. Вот так. То есть если мы понимаем судьбу с позиции чувственного наслаждения, тяжела будет моя судьба. Да? Если я смотрю на мир в режиме ожидания чувственного наслаждения, а судьба какая-то такая, может быть, кривоватая, да, нелегкая, то есть не способствует сильно моему чувственному наслаждению. Если я так, я думаю, вот это судьба, вот этот злой рок, там какое-то проклятие, что-то еще, да. Но поскольку я знаю, что судьба или дайва, слово дайва, да, дайва, дайва это означает параматма, Параматма что делает? Она направляет питание живых существ. Вот она, 18 глава, 61 стих, да, Кришна Гити говорит, Ишвара Сарва Бутин Хридишарджуна Тишкати, я, Дайва, нахожусь в сердце каждого живого существа и направляю их скитание по этому миру, да? Если я воспринимаю судьбу как план Бога по освобождению меня, тогда все другое. Вот. Если я думаю, что в моей судьбе должны быть то-то, весь комплект, скажем, там, чувственного наслаждения, а этого не происходит, что я делаю? Я проклинаю судьбу, то есть Бога. Правильно? И говорю, никуда твой план не годится. Вот. Плохой Бог, да? Неправильный Бог. Не ту судьбу мне дал, да, перепутал. Вот. Но если у меня есть правильное понимание того, что такое судьба, что это воля Бога, это его план по освобождению меня из материального мира, тогда все в порядке. И Читракету это понял. Ну, это понял. И поэтому мы видим, что этот конфликт, в принципе, он исчерпался в зачатке. Он что-то сказал, Парвати тут же ответила, и все. И теперь уже пошла его, скажем, ответная речь. То есть мы видим, какой совсем другой уровень культуры. То есть, вот, скажем, конфликт. Это конфликт. Причем конфликт между преданными. Парвати и Читракету. Это конфликт между преданными. Но как он интересно исчерпался, да? Достаточно быстро и так мудро очень, что все поняли. А потом дальше еще будет интересное объяснение, что когда, значит, уже все это инцидент был исчерпан, теперь Господь Шива заговорил, дальше там будет позже, в следующей главе, и он скажет своей супруге, ну ты, может быть, там погорячилась, все-таки Читракету, это великая душа и так далее. Вот. И потом такая речь о том, что, ну, в конце концов, выше всех стоит Верховный Господь, который контролирует всю эту ситуацию. То есть, как бы, Шива только пытался немножко сгладить, и он говорит, смотри, как преданно себя повел, да? Вроде бы он совершил ошибку, нарвался на свое проклятие, но как смиренно он это принял, да? Вот, то есть теперь вот это его смирение уже становится объектом прославления Господа Шивы. Шива говорит, смотри, как Вайшнав смиренно принимает судьбу, и не просто смиренно, тупо, а в знании, потому что это все стихи, которые мы читаем, это слова Читракету, когда он говорит. Вот, то есть он проявляет большую мудрость. Итак, кто же он говорит здесь, в этом стихе? Он говорит, что обусловленные души творятся силой личной энергии Верховного Господа. То есть мы знаем, что у Кришны есть безличная энергия, материальная энергия, есть личная энергия. Есть аспект его личностный, да, есть его аспект безличный. Допустим, мы знаем, что Брахман, сияние, исходящее из Бога, это безличный аспект Бога. Материя исходит из безличного аспекта Бога. Она безличная материя. Живые существа исходят из личностного аспекта Бога. Смы – проявление его личностной энергии. Материя – это проявление его безличной энергии, брахмана. Вот, параматма, она является личностью, но она контролирует материальный мир. Мир, где смешано личное и безличное. Вот, поэтому многие люди говорят, что мир такой холодный, бесчувственный. Но же здесь много материи. Здесь много материи. Материя, она бесчувственна. И те живые существа, которые попадают в влияние материи, становятся материалистами, они тоже бесчувственны. То есть, фактически их сознание приобретает свойство материи. Тупое, бесчувственное, инерционное. Поэтому люди ведут себя как такие тупые какие-то толпы там, и так далее. То есть, у них мало индивидуального сознания. Просто они живут какими-то такими догмами, директивами, какими-то общими направлениями. Да, потому что их вот это вот живое индивидуальное сознание слабо проявлено, в основном все под влиянием такого материального механизма. Поэтому мышление тоже механистичным становится. Такая жизнь какая-то. Вот. И люди как роботы становятся. Люди все больше на робота становятся похожи. На машины какие-то, да? Бесчувственные, тупые, какие-то инерционные. Которые скорее выполняют команды, а нежели, скажем, как-то там думают, а нужно ли это делать или нет. Вот. Итак, у Бога есть личное аспект, у Бога есть безличный аспект, из безличного материи, из личного души. И материальный мир – это место, где эти две энергии встречаются. Они встречаются, и где они встречаются, называется материальная жизнь или обусловленная жизнь. Когда живое существо, которое хотя бы выше материи по своим свойствам, оно попадает под ее влияние. То есть мы находимся в уникальной ситуации в материальном мире, когда низшая энергия, материя, оказывается в давлеющем положении. А живое существо, обладая высшей природой, сознанием, оно хотя выше материи, оно находится под ее влиянием. Потому что материи здесь много, а духа мало. Вот. И духовная жизнь обозначает усилить духовную природу свою. Для того, чтобы материя на нас так сильно не давила. Она дает нас, на нас в форме просто материальных обстоятельств, просто вот какие-то материальные элементы нас залило водой, обожгло солнцем, там чем-то еще там засыпало какими-то элементами в таком плане. И также она давит на нас материя, как материальные концепции, когда дух слился с материей, попал под ее влияние. Теперь само по себе духовное мышление, изначально мышление духовное, потому что оно из души исходит. А теперь это мышление становится материалистичным. Под влиянием материальных законов, материального общения, материального опыта. Итак, материя давит на нас в своем как бы таком чистом виде, как в виде элемента, и она давит на нас в виде материалистичных концепций. Материального ума, материального разума, материального эго, материальных представлений о жизни, которые что делают? Они мешают жить живому существу, потому что материя инертна. Вот. И она такая, она пассивна, она статична. Вот. И поэтому живому существу, очень такому динамичному, радостному, изначально любящему, склонному к бескорыстию, вот эта материальная жизнь создает совершенно такие вот, ну, ужасные условия. Но они необходимы. Они необходимы для того, чтобы живое существо, попавшее в этот мир, сделало правильные выводы и оценило жизнь в духовном мире и жизнь в материальном мире, и сознательно выбрало духовную реальность. И здесь немножко в комментариях Шрила Прабхупада объясняет, про, говорит о действии трех гун материальной природы. Он говорит, что в гуне благости живые существа счастливы, в гуне страсти они испытывают боль, а в гуне невежества они не способны отличить хорошее от плохого. Вот здесь мы видим, что сейчас в нашу эпоху большая часть людей не очень счастлива. В основном так. Мечтают о счастье. Вот. И это говорит просто о том, что гуны благости не хватает. Потому что когда живые существа находятся в благости, они счастливы просто так. Им для счастья не нужно много внешних факторов. То есть их счастье, оно просто протекает из того, что сознание находится в благости. А когда находится сознание в благости, он видит, что все под контролем Бога, все гармонично, все хорошо. Есть какие-то участки материального мира, конечно, проблемы, но просто не соваться лучше. Вот, то есть люди в благости, они выбирают соответственно, скажем так, места и так далее. И все, так сказать, спокойно, все прекрасно. Вот, чистая природа для этого. Я, допустим, сейчас вот несколько дней был, неделю с небольшим, в Славянке. Вчера вернулись в таком месте, там, вдалеке, так сказать, всего там такой хуторок. Вот, рядом море, тишина, лес и такая благость. И ты знаешь, что вот здесь вот час на комете, и этот адский город со всей этой суетой, со всей этой грязью, вони. И мы час на комете ехали из Славянки до Владивостока, а потом почти два часа от этого, от Муровокзала до дома ехали. Хотя расстояние в много раз меньше. Почему? Потому что пробки, потому что все это сутолка и так далее. И недовольные люди сидят на крутых машинах. И едут как это самое, как улитка вообще, со скоростью там 2 км в час в крутой машине. Их со смехом обгоняют пешеходы, которые идут рядом. Это называется глупость материального мира. А те, кто находится в благости, они как бы стараются избегать всего этого. Благость обозначает естественные условия жизни. Там, как правило, это небольшие поселения, чистые места, никаких сложностей. И там в этом состоянии нет ничего такого отвлекающего. Спокойное, благостное сознание, оно восприимчиво к духовному, оно восприимчиво к Богу. В этой закрученной такой материальной сложной цивилизации, где люди так называемые слишком умные, да, они настолько умные, что они становятся скептичными, если они такие умные, почему же они Бога не понимают. То есть, смотрите, считается, что, как сказать, даже такой термин, деревня, да, ты деревня, типа, дурак, да, тупой, да, а вот мы городские умные, да, вот, но если вы такие умные, что же вы так глупо живете, да, что вы создали такие условия для жизни, ужасные, да, вот, то есть, это не тот ум, не тот разум, это ум и разум уже под влиянием невежества и страсти, которые такие, так сказать, слишком информированные, но не понимающие самого главного. Они не понимают, что материальную ситуацию нужно не усложнять, ее нужно упрощать. Ее нужно упрощать. Для чего? Для того, чтобы у живого существа было спокойное состояние и достаточно времени, сил и здоровья для духовной практики. А когда жизнь такая сложная, такая суетная, такая закрученная, человек задерганный, у него нет времени, он больной, уставший, весь такой, ну, все, что ему нужно, просто расслабиться. Расслабиться, уснуть, отдохнуть и так далее, снять с себя какое-то это напряжение. То это напряжение создал он сам. Он сам. То есть люди перенапрягаются непонятно из-за чего. Из-за чего? Много желаний. Вот. И наша эпоха, Кали-Юга, характеризуется тем, что у людей развиваются не те желания. То есть желание — это нормально для живого существа. Мы не буддисты, которые пытаются говорить, что причина страдания в желаниях, у них то желание не будет страдать. То есть это фактически обозначает жизнеотрицающая философия. Все. Давайте откажемся от желания, не будет страданий. Но жизнь — это и есть желание. Вот. Зачем нам такая жизнеотрицающая философия? Нам нужна жизнеутверждающая философия. Но эта жизнь должна протекать не в сфере материальной энергии, а в сфере духовной энергии. Когда мы читаем о духовном, позитивном мире, мы видим, что там полно желаний. Эти желания связаны с Богом, с служением Ему, с общением с Ним. Эти желания не являются порочными, эти желания не отрывают нас от Бога, не отделяют нас от Него. То есть, когда мы делаем что-то хорошее, нам нет необходимости удаляться. Да? Но если я хочу сделать что-то запрещенное, мне нужно отойти в сторону. Понимаете? Если, допустим, вот в этом месте все не курят, да, а я хочу закурить, значит, должен удалиться место для курения, знаете, отдельное, да. Если, допустим, в этом месте вот принять какие-то хорошие нормы, да, а я хочу что-нибудь греховное сделать, нужно что сделать? Удалиться, спрятаться, чтобы никто не видел. Знаете? Так вот, материальный мир — это и есть место, куда мы, так сказать, спрятали и удалились. Но здесь мы занимаемся такими вещами, которые не приняты в духовном мире. Знаете? Вот все. То есть хорошие вещи скрывать нет смысла. А вот когда я хочу совершить какую-нибудь греховную штуку, мне нужно удалиться в такое укромное место, меня никто не видит, все. Вот там я могу свой грех совершать спокойно, без прикосновения совести. Никто не осудит, понимаете? Вот. То есть материальный мир – это место, где, как мне кажется, я могу совершать греховные действия в нормальном состоянии. Но греховные действия, они, скажем так, накапливаются, и в конце концов этот мир превращается в некую, так сказать, пороховую бочку уже, да, где осталась последняя спичка, так сказать, и все. Карма имеет тенденцию накапливаться, и потом из-за какой-то безделицы происходит большой взрыв. Вот как, предположим, там начинаются войны большие из-за какого-то пустячного повода. А почему это происходит? Потому что карма накапливается многие годы, она должна разрешиться, и для этого достаточно просто, как говорится, последняя соломинка переломила спину верблюда, да? Соломинка не может переломить спину верблюда, но, видимо, там очень много было соломинок. И последнее, оно уже делает свое дело. Вот. То есть, когда мы совершаем какие-то греховные действия, нам кажется, ну, какая-то мелочевка, да. Но поскольку это делают все, это делают постоянно, все накапливается, и в конце концов, когда накопилось много мусора, что нужно сделать? Нужно сжечь, да, или выкинуть. И возникают разные какие-то такие вот ситуации, в которых живые существа говорят: а, там кошмар, конец, и так далее. Войны, страдают невинные, невинных нет. Есть просто невидение связи своего прошлого со своим настоящим. Вот поэтому люди думают, что какие-то там катаклизмы или войны, то, что происходит с бедными, несчастными детьми, там, женщинами, стариками. Вот. Нет, все, кто попали в эти ситуации, они попали туда, сказать, под контролем Бога, потому что они в прошлом были повинны в создании этой кармы, и теперь они тоже получают все эти реакции. Вот. И преданные хорошо понимают, что такое материальный мир, как он работает, как это вот. Карма накручивается, накапливается. И духовная жизнь обозначает, что он, конечно, может быть, он не может помочь обществу в больших масштабах, но он может изменить свою жизнь. Когда он начинает менять свою жизнь, он теперь каждым своим действием не накапливает карму, а наоборот уничтожает карму, сжигает. Вот. То, ведя чистый образ жизни, он этим, скажем так сказать, заражает, в хорошем смысле слова, людей, которые восприимчивы, которые тоже хотели бы, так сказать, расчищать, не загрязнять, а, так сказать, не загаживать материальный мир, а наоборот, расчищать это место чистым образом жизни, чистыми мыслями, чистыми словами, чистыми действиями. Вот. Постепенно образуется, скажем, некое какое-то сообщество преданных людей, которые создают некое чистое поле деятельности. Вот. В этом чистом поле деятельности они в центр ставят Кришну, источник всех энергий, начинает он поклоняться и обучать других людей, как это делать в соответствии с их пониманием, возможностями, уровнями, потому что процесс преданного служения, он многоступенчатый. Есть люди, которые, так сказать, только ждут этого момента полностью отдать свою жизнь служению Богу. Другие не очень готовы к этому. Скажем, они находятся на уровне там, допустим, карма-йоги. Карма-йога – это низший уровень бхакти. Вот, они готовы там как-то отчасти немножко, так сказать, использовать себя, свои способности к служению Богу. Вот. Но, тем не менее, все преданные слушают, понимают, пытаются что-то делать. И с течением времени их понимание растет, их мотивация меняется, они переходят в все более и более высокую категорию преданных. Вот, они становятся все ближе и ближе к Богу. Вот, и Читракету, фактически, здесь мы видим, он находится уже на такой почти предпоследней, последней там, какой-то ступени, да, им осталось совсем немножко. Вот, он уже считал, что вопрос решен, но через эту ситуацию Кришна показал, что не совсем решен, вижу, у тебя ложное эго. Ты в присутствии великих личностей, которые старше тебя, сказал то, что ты не должен был говорить. То есть преданное служение или духовная жизнь, она также проявляется практически в этикете. То есть этикет не просто какой-то, вот, как вот армия, да, правила, да, там, тут старший, младший должен следовать, да, все это внешне так может показаться. Вот, на самом деле, этикет или поведение вайшнава – это внутреннее проявление правильного понимания философии. То есть смирение – это вещь практичная. Смирение обозначает готовность всегда быть слугой. Это означает смирение. Не забитость сидеть в уголке и думать, какой это вообще ни на что не годный. Смирение обозначает всегда быть слугой. Слуга обозначает, что у меня всегда есть господин. Слуга обозначает, я никогда не являюсь вершиной всего. Я всегда слуга. Господин Кришна, его представители, может быть, какие-то старшие, вот я всегда слуга. И в этом состоянии, если человек живет в настроении слуги, он не совершит оскорбление. Но опять, если он доминирует ложное эго, он забывает, что он слуга, опять начинает действовать как господин, вот тут ошибки стоят. И поэтому, хотя Читракету уже практически, можно сказать, что почти решил все вопросы этого мира, какая-то еще чуточка маленькая оставалась. Вот, и Кришна через эту ситуацию создал этот конфликт, через который Читракету получил еще одно последнее рождение, короткое в виде этого демона. И уже, так сказать, последний элемент демонизма в виде этого ложного эго, желания всем управлять, наслаждаться, он был уничтожен при помощи Индры в этой войне. Это там дальше, так сказать, уже будет вся эта история. Вот. А мы для себя можем сделать вывод о том, что ложное эго, оно сохраняется фактически до самых высот нашего положения в этом мире, поэтому здесь всегда необходимо быть осторожным, и лучшей гарантией этого является развитие себе этого настроения слуги. Я слуга, слуги, слуги. Все, если я живу в таком настроении, это означает, что мне не грозит гордость. Хари Кришна. Вопросы? Да.
Много раз слышал про то, что человеком правда счастье приходит так же, как и воля, само собой, да? Мы видим, что в мире происходит процесс деструктивный, что ломается, рушится, само собой. Это сделали, да? В течение времени там ситуация такая, что живое вещество влияет, что разрушается. А вот чтобы получить развитие или чтобы создать, да, таким усилием тоже. Павел говорит, что это одно и то же, две стороны медали. То есть другой приходит не надо для усилий человеку. Он, ну, говорит, я слышал недавно на записи, он говорит, тоже вам положено заработать $1000, да? Вы можете говорить работать, можете не работать, получите ее. И вот объясняет этот конфликт, что счастье и страдания одно и то же происходит сами собой. Но они не могут, если человек не работает, да, но ему положено $1000, да, он может есть его месяц и ждать ее. Такое у нас придет, ему непонятно. Вот. Я, например, с первого встречи, что я тогда, ну, не работал, да, деньги приходили, но не так я получал, когда, предположим, у меня была какая-то работа, ну и стабильный заработок.
Вот тут какая-то путаница вопросов, то есть, с одной стороны, говорить там про создание, разрушение, что разрушение само собой, а создание требует. И вопрос о том, что счастье, несчастье,
да, приходит
сами собой.
Чтобы счастье питать, ну, каждый человек должен какие-то усилия приложить, так или иначе.
А, Прохлада Махарадж говорит, как только человек начинает прилагать усилия к счастью, он тут же становится несчастным. Кому же мы будем верить? Своему опыту или Прохладе Махараджу, или словам Шримад Бхагаватам? Здесь нужно понять такую вещь, что наша жизнь, вот это конкретное это воплощение, да? Когда мы рождаемся, количество счастья и несчастья, которые мы испытаем, оно уже определено. В большей мере, материальная составляющая этого элемента. Сколько там мне отмерено лет, мое здоровье, деньги, там, семейная жизнь, прочие вещи. Это все уже, так сказать, более-менее определено. Не определено что? Не определено, как я на все это буду реагировать и как я со всем этим буду распоряжаться. Вот мне выдают, да? Если я попал в какую-то систему, мне выдают, говорит, вот там, твоя, даже люди, которые в тюрьму попадают, им все равно дают, вот это твоя койка, да, вот это там твоя подушка, там хоть что-нибудь там дают, вот, там, не знаю, там, мыло, мочало, хоть что-нибудь, да, то есть даже самому последнему что-то дают, да, говорит, вот это твое. Ты будешь находиться столько-то лет, и вот это, за это время тебя будет плохо или хорошо, или как-то будут кормить, что-то тебе это полагается, твоя каша там или что-то еще, да. То есть даже попавшему в тюрьму, даже ему что-то дают, и вот он какой-то там минимум имеет. Да? Вот. Это означает, что когда мы попадаем в этот материальный мир, многие вещи, они уже, скажем так, решены. Действовать, не действовать, я получаю сейчас зарплату сегодня, может показаться потому, что я вчера работал. Вчера работал, сегодня получил зарплату. Да, всем так кажется. Всем так кажется. Но если бы это было так, то почему тогда люди могут работать, а не получать? А некоторые могут получать, не работать. Понимаете? То есть сразу возникают такие ситуации, что вроде бы только это кажущаяся связь между моей деятельностью и плодами. Это кажущаяся связь. Своей нынешней деятельностью, если вы сегодня работаете, когда вы получите зарплату? Завтра. Правильно? Ну или вечером, утром поработали, вечером, может быть, ежедневный расчет будет, может быть, так. Вот, то есть смысл в том, что последствия приходят после, на то они и последствия, что не после приходят, последствия, после. То есть то, что я получаю в этой жизни, это что? Это последствия моей прошлой жизни. Когда я родился, я что, сколько я дней работал? Нисколько не работал. Но меня же кормили, правильно? Меня кормили, мои родители учили, одевали, мне там покупали штаны, игрушки. Я же не работал. За что? Что обеспечило это? А другие мои друзья, которые родились в других семьях, у них немножко был другой стандарт, у кого-то лучше, у кого-то хуже, потому что разные семьи, понимаете? У них были другие штаны, другие игрушки, понимаете? У меня был такой папа, у него был другой папа, там какой-нибудь моряк, который привозил ему игрушки из Японии, понимаете? У меня были игрушки, у него были игрушки, но немножко разные, потому что мы в разных семьях, понимаете, разные папы, разные, так сказать, семейный доход, все прочее. Но в любом случае, ребенок не работает, но получает. Животные работают, не работают? Не работают. В Библии сказано, да, что даже птицы там небесные не сеют, не пашут, да, он все имеет, и там цветы одеваются лучше, там, чем царь Соломон, да, красиво выглядит, чем царь. Он говорит, чего же вы боитесь, маловерные? Иисус обращался к своим ученикам. То есть это говорит о том, что обеспечение, поддержание человеку необходимо, гарантировано Богом. Родители дают своим детям не потому, что дети работают, а потому что родители любят ребенка. Вот все. Он из любви дает, а не из того, что заработано, не заработано. Даже если ребенок не слушается, все равно родители его кормят. Все равно его кормят, понимаете? Он ничего не делает вообще, негодяй такой. Его все равно кормят, все равно его одевают, все равно, потому что есть любовь, понимаете? Теперь возникает вопрос, как связана вот эта вот, скажем, моя деятельность с моим вознаграждением? Она связана косвенно. То есть то, что я делаю сейчас, хожу, допустим, на работу, это все получу завтра, то есть в следующей жизни. А сейчас я получаю то, что заработал в прошлой жизни, понимаете? И поэтому эта связь не прямая. Кто-то может мало работать, много получать, кто-то может много работать, мало получать. Понимаете? Вот все. Некоторые люди пашут вообще там, в поте лица своего и получают копейки. Понимаете? А другие там бумажки перекладывают, там, или вообще там телефон набрал там нужный номер, там раз, бум, упала сумма там круглая. Понимаете? Почему так происходит? Это же неадекватные затраты. Потому что их вознаграждение зависит от кармы прошлого. Если у человека хорошее, так сказать, он заработал в прошлой жизни, или считай по-нашему вчера. Значит, сейчас, если мы переведем, скажем, жизнь в дни, да, то сегодняшняя жизнь будет сегодняшний день. А прошлую жизнь, как вчерашний день, если вот так я буду, да, то моя нынешняя жизнь, вот сегодня, мое сегодня, он зависит от моего вчера, вчерашнего жизни. Теперь вопрос, а зачем тогда работать, да, возникает вопрос, чтобы обеспечить свое будущее. Видели людей, детей показывают, в Африке рождаются, вообще там мухи их едят, они там такие уродливые, голодные все. Почему? Это случайность такая? Нет. Как раз те живые существа, которые были либо очень жадными, либо кого-то там они голодом заморили, там все. Все, теперь родились, у них ноль запас кармы хорошей, понимаете? Ноль. Все. И поэтому вокруг земли там и так далее, все, они ничего сделать не могут. Тупые, глупые, понимаете? Мы в этом году были где-то на Курукшетре, и там, ну, уже утром уезжали, гостиницы сидели там, в ресторане, это гостиница, просто завтрак или там что-то. И там телевизор стоял, там была какая-то передача, что-то типа, как вот у нас там «Путкин путешествие», что-то такое там показывают разные страны. И там, значит, показывают какое-то африканское племя, как они живут. Вокруг природа выращивает, что хочешь, не хочу. Сельское хозяйство, там плоды. Знаете, что делают? Мух ловят. Какая-то ловушка такая хитрая, что-то он там делает, как-то, короче, ловит мух. Потом этих мух он давит, смешивает там с каким-то немножко этой самой мукой, и жарит из них лепешки, ест. Это как называется? Ты рядом можешь из земли вырастить, что хочешь, понимаешь, да? Овощи, фрукты, все. Тупые не понимают, не могут, понимаете? Не могут. Мух будем есть, лепешки из мух, понимаете? Это называется плохая карма. Когда человек не может воспользоваться элементарно, у него под носом все возможности, он не понимает, как это использовать. Слабый разум, значит, плохая карма. Но человек совершал очень плохие действия, которые полностью испортили все его мозги, он ничего не понимает. Видимо, есть люди, которые моментально соображают. Оп, это так, раз, у него просто тоже поехал, процесс пошел. Некоторые смотрят, не понимают. Да. Плохая карма, плохой разум. Вот. То есть работать нужно, потому что в процессе деятельности формируется правильный разум. Кришна говорит, действовать нужно из чувства долга на основе священных писаний, ради очищения, ради блага окружающих. Вот для чего нужно действовать. Он говорит, плоды, у тебя, говорит, есть только одно право выполнять свои обязанности, работа. Других прав у тебя нет. Он говорит, касательно плодов, он говорит, это от меня все зависит. То есть плоды зависят от Бога. От нас зависит только, будем выполнять свою дхарму или нет. И поэтому они постоянные конфликты. Человек говорит, я работал, почему не заплатили? Потому что он четко в своем сознании связывает работу и оплату, а ее нет этой связи прямой. Нет прямой связи. Она очень косвенная, очень хитрая эта связь. Она связь через Бога. Если бы это была связь прямая, то была бы в наших руках, не было бы никакого повода для конфликта. Все бы получалось, все бы срасталось, все было бы по-нашему. А часто ли по-нашему в жизни происходит? Нет, почему? А потому что власть таки президенту ерунда. Потому что есть третий фактор, который люди в основном не учитывают. Судьба. А судьба мы сегодня определили, что такое? Судьба – это план Бога по вытаскиванию нас отсюда. Вот так. В связи с учетом наших заслуг и возможностей, и желаний. А деятельность нужна. И даже если вы человеку, предположим, он родился вообще в семье богатых людей, ему ничего не нужно, в любом случае, мы знаем, что любой нормальный, скажем так, царь, там, олигарх, кто угодно, он все равно заставляет у детей работать, потому что он понимает, что они начнут испортиться. Сейчас они в этой семье, да, но если ничего не будут делать, я знаю, так сказать, ну, некоторых состоятельных людей, которые своим детям особенно денег не дают, так, копейки, потому что они знают, что они испортят, среди работы. Люди работают. Не ради денег, а для того, чтобы сознание не испортилось. Понимаете? Потому что сознание прямую связано с деятельностью. Плохая карма, плохая гьяна. Нет правильной деятельности, нет правильного понимания. Есть правильная деятельность, есть правильное понимание. Поэтому Кришна говорит, работай. Действуй. Живой существо не может развиваться от деятельности. Потому что правильное действие приводит к пониманию, приводит к формированию правильного понимания. А плоды, в этом не нужно волноваться, это все придет. Прямой связи нет. Прямой связи нет, это точно. Если бы она прямая была, все было бы по-нашему. Чего-чего?
Каким образом повторение Хари Кришна Махамантры делает разным сильным?
Каким образом повторение Хари Кришна Махамантры делает разным сильным? Разным сильным делает Кришна. А Махамантра — это и есть Кришна. Он говорит в 10 стихе 10 главы Бхагавад-гиты. Кишам сатарта юктанан, даже там прийти пуротан, да дами будь йогам там, а на маму паянки те. Тому, кто с любовью и преданностью служит мне, я даю духовный разум, при помощи которого он приходит ко мне. Все. Разум приходит к Кришне. А мы повторяем его Кришне, которая не отлична от него. Все.
Кришна же говорит, исполняет свой долг, да? А вот если человек, ну, может определиться никак, где, в чем его долг, кто может ему помочь, как ему может ему помочь?
В ведическом обществе существовало сословие брахманов. Это люди, которые все видят. И они видят природу человека, они видят перспективы, они видят возможности, и они сообщают об этом человеку. То есть консультанты, учителя, наставники, министры, у царя, они дают царю видение, сообщают ему.
То есть нужно обращаться к этим людям?
Естественно, в любой семье, как вот сейчас, допустим, да, ну, как сказать, богатые семьи позволяют иметь адвоката, да, своего врача, допустим, да. Вот, точно так, как каждая семья должен быть свой учитель. Духовник? А как иначе? Адвокат ведет ваши юридические дела, доктор следит за вашим здоровьем, следит за вашим духовным развитием. Точно так же может быть. Поэтому, допустим, эти самые пандавы, когда там они закончили, так сказать, они прошли обучение у Дроначари, все, они уже выпускники были, да, вышли, они там отправились питаться, у них там был один конфликт с Гандхарвами. Вот. И, значит, Гандхарва сказал Арджуне, он говорит, у вас странное положение, вы вышли из школы учителя Дроначари, он, пока вы были детьми, так сказать, юноши, когда он вас обучал, Дрона, теперь вы вышли, закончили его школу, кто вы? Кто ваш духовник? А? Нету? Поэтому вы слабы. То есть там была битва Арджуны с этим Гандхарвом, Арджуна был непобедим воином, на тот случай он проигрывал. Я говорю, Алексей, ну почему я проигрываю? Ничего понять не могу. Мне Дрона дал такое, а ему Гандхарва сказал, говорит, глупец. Ты вышел из-под покровительства одного учителя, не приобрел другого. А в семье должен быть духовник. И тогда они нашли этого брахмана Гаумью, который стал духовником семьи пандавов. Понимаете? Человек всегда должен быть, в любой семье должен быть духовный учитель, наставник, понимаете? Иначе все. Иначе заблуждение ума, а потом заблуждение действий. Потому что люди заблуждаются. Заходит не туда. Вот все. Это необходимость жизненная. Глаза нужны телу, правильно? Как без глаз. И точно так же наставник, учитель, это кто такой? Это наши глаза. Тот, через кого мы видим.
То есть, если такой учитель говорит так же, просто, что тебе нужно проповедовать, да? То это... Больше не надо ни о чем думать. Я вот смотрю, что...
Нет, думать надо всегда. Думать надо всегда.
Думать вообще не надо, а думать о поддержании какого-то.
Семейному человеку думать надо, в том числе и о своей семье, в том числе. Понимаете, не должно быть догматизма, что вот все, я там, я же не могу как цветочек жить, да, там, или как там мышка, там, нашла там себе зернышко, я счастлив в этом, да. То есть у людей другой разум. Вот, то есть мы должны думать, но мы должны думать об этом правильно, мы должны думать об этом, на эти же темы, но в связи с Богом думать. Семейный человек, он вполне естественно должен думать о своей семье, о деньгах, о каких-то перспективах. Он не может об этом не думать. Это естественные думы для семейного человека. Но он должен думать об этом в связи с Богом, в связи с высшей природой, в связи с высшим планом. Вот и все. То есть, а куда же мы этих мыслей-то денемся? Вот, то есть мы должны думать над этим, ну правильно. Правильно вначале в связи с Богом. А наставник, он просто помогает нам, если нам не хватает, допустим, личного какого-то, понимаете? Просто он просто помогает нам, направляет нас, вот и все. Он не решает из нас ничего, он просто направляет нас. Решаем мы. Он как глаза действует. Что глаза действуют? Они просто смотрят, видят и все, они просто показывают, куда идти надо, путь. Я смотрю так, здесь яма, здесь куча, значит, должен пройти между ямой и кучей. Я чувствую, что делают глаза, а иду я, они просто показывают, куда надо. Вот так, вот там хорошая перспектива, а там плохо, вот все. То есть они просто показывают.
То есть он показывает, например, направление деятельности, я должен связать просто как-то свою деятельность для поддержания семьи именно с проповеднической деятельностью.
Да, по возможности, то есть здесь надо сразу понять, что в материальном мире ничего не бывает мгновенно. Здесь вещи, они развиваются. То есть требуется какое-то время, да? То есть для того, чтобы Прабхупаде развить проповедь, потребовалось время. Не то, что я сегодня решил, я буду проповедовать, завтра у меня уже 100 человек нет, ну давай проповедуем, да? То есть такого не бывает. То есть если я решил проповедовать, это означает, что нужно делать какие-то, ну, поступательные шаги в этом направлении, думать, соображать, спрашивать, консультироваться, вот, и в течение времени, если я нашел тот самый путь, чего от меня ждет Господь, значит, в качестве подтверждения этого будет, ну, некий успех, некий ответ, какая-то реакция позитивная. Давайте на этом закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шримад Прабхупада Ки Джай.